Эксклюзив.
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров дал эксклюзивное интервью специальному корреспонденту комсомолки Александру Коцу. С мая 2014 года Прозоров работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года добровольно сотрудничал с российскими спецслужбами и передавал информацию о деятельности украинских военных, в частности, в районе проведения силовой операции Киева в Донбассе. Что скрывает Украина за мутной формулировкой «антитеррористическая операция» и как на самом деле ведутся боевые действия на юго-востоке Украины, Василий Прозоров и рассказал Александру Коцу.
Василий Николаевич, спустя 5 лет после окончания Майдана есть понимание того, что случилось там тогда, 20 февраля. Я помню, что 19-го этот пятачок маленький уже был настолько сжат, то есть оставалось только зачистить. Что произошло, кто в этом участвовал, кто куда стрелял? Есть какое-то понимание?
Я думаю, однозначно причастен Пашинский, который выводил этих снайперов. Понимаете, тема, она табу, умолчание вообще. То есть, например, силовики, которые были там, они четко говорят, что по нам стреляли снайпера, майдановские снайпера. То есть те же внутренние войска, «Беркут», с которыми я общался, «Альфа». Угу. Они говорят, по нам стреляли с той стороны, у нас колоссальные потери именно от огнестрела. То есть понятно, порезанные, побитые, обожженные, это да, это можно объяснить. Но, по-моему, 20 человек убитых от огнестрелов о чем-то говорит. Кто стрелял, я уже рассказал, как хвастался Парасюк. И рассказывал много, в том числе во время посиделок вечерних, про свою роль на Майдане. То есть, например, 17 января 2014 года, когда вроде бы уже все пошло на спад, именно он же выступил детонатором того, что столкновения заиграли с новой силой вообще. Просто реальный настоящий детонатор. Но он потом как-то проболтался, что за эту акцию ему нормально заплатили.
А он рассказал, что он стрелял тоже по людям.
Да. Но конкретно он говорил по силовикам. Но там проскальзывали такие фразы, что погибшие не все были силовиками. То есть их там больше, чем ему приписывает. Вообще свою роль в Майдане он очень сильно выпячивал.
В какой момент вы решили, что будете работать, сотрудничать с Россией?
Майдан как раз и стал. То есть я четко понимал, что эта власть, она сделает все, чтобы удержаться. И кровь для них. Они пришли на крови. То есть кровь человеческая для них – это пыль. То есть они будут делать все, чтобы это... Плюс вопросы русского языка, вопросы разрыва отношений с Россией. То есть я жил в промышленном городе. То есть все завязано, очень много на России. Экономические связи. Эта новая власть рубила их со страшной силой. Куда деваться потом? Понятно, на Западной Украине людям, проще. Они традиционно поедут на заработки куда-то. А куда деваться инженерам, рабочим?
Наверняка, конечно, секрет, но хоть какую-то сферу можно сказать, как вы помогали российским спецслужбам?
Карты. В январе 2015 года, в момент активных боевых действий в Дебальце, я знаю, вы там были в этот момент, была спланирована украинской стороной такая операция, провокация настоящая. Тогда как раз открыли гуманитарные коридоры для выхода людей, мирных жителей из Дебальца. Была спланирована операция, что в момент выхода колонну автобусов накроют артиллерией. Обвинят в этом ДНР и Россию. Мне стало известно об этом, я сразу же сообщил в центр. Утечка информации нормальная. Украинская сторона реально была в шоке, когда узнала, что, все пропало. Естественно, операцию эту отменили. Но она была настолько, секретной, что, конечно, никаких подтверждающих документов, ничего там, все на уровне устных приказов было. Конкретно по линии СБУ отвечал за это генерал Маликов. Он тогда был начальником оперативного штаба центрального аппарата СБУ в АТО, в городе Краматорске. Мы, сотрудники АТЦ, были как раз в его команде. Жители Мариуполя, которые там живут испокон веков, они уверены, что...
Это из Градов, по-моему, как-то.
Да. Они уверены, что их обстреляла украинская сторона. Но в СМИ, Порошенко же тоже это озвучивал где-то, четко делается упор и обвинение в сторону российской стороны и ДНР.
Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца с бывшим сотрудником центрального аппарата СБУ Василием Прозоровым.
Интересный момент, когда был преодолен этот психологический рубеж, когда можно стрелять по своим согражданам. Вот Славянск, да, мы там были по разные стороны в одно и то же время. Как там народ мотивировали? Что им говорили? Вот они понимали, что они долбят по мирным жителям?
А я вам скажу, как делали. Кровью. Просто реально повязали кровью. То есть... Я не знаю, стоит ли говорить, как бы, мое критическое отношение к роли Стрелкова, но на тот момент действительно армия воевать не хотела. Вот реально не хотела. Но тогда, допустим, там появился первый Добробат. Это первый батальон, первый резервный батальон, который потом назвали батальоном имени Кульчицкого. Там реально работал правый сектор. Просто информационная волна нагнеталась колоссальная. Солдаты, которые призвались где-то там в Западной Украине или там в Житомирской области, там десантники, им проще было вдолбить в голову, что вот они у нас хотят забрать Донбасс, а это спокон веку украинская земля. Ну а потом, когда кровь пролилась первая, в начале мая, потом уже все просто. В тебя стреляют. Стреляешь в ответ, а после того, как первые погибшие пошли, такое чувство мести. На самом деле это было, ну, жутко смотреть это. Ты понимаешь, что это у тебя на глазах четко спланированная операция по втягиванию армии в конфликт. Ну, других вариантов событий не было развития. Но потом уже, конечно, пошли масштабные боевые действия, там армия уже, да. Когда в Славянске сидел Стрелков, у него была одна нона и там три БМД, там что там пару БРДМ, минометы, там тоже опять же, ну сколько, 4 штуки, да. А по Славянску долбили гаубицами, градами авиация летала. И я прекрасно помню, как раз это под конец первой ротации было, когда они Красный Лиман зачищали в начале июля и попытались взять Семеновку. Когда танки прямой наводки лупили просто в Семеновку, вообще куда попадет. Там школа хорошая, там с третьего блокпоста ее было прекрасно видно. И ты говоришь, это же школа. Мы в нее специально и стреляем. Там у них корректировщик на крыше. Нам задача развалить школу до основания. Да, уже всю армия работала на полную катушку. И никаких угрызений совести они уже не испытывали.
Скажите, вы много общались с представителями Добробатов, тот же Азов. Что это за люди? Это действительно идейные нацисты, которые исповедуют идеологию?
Я бы, пожалуй, вот всех представителей Добробатов разделил на две большие группы. Одни тут действительно идейные нацисты, идейные последователи Майдана, которые всерьез рассматривают Россию как угрозу за Украину, бороться там. В 2014 году их особенно было много. Потом просто после Иловайска очень много кто остался жив. Они реально очень быстро свалили. Потому что поняли, что не только они, но и в них. И очень много. Я знаю, что из батальона «Днепр» ох, сколько уволилось. Потому что одно дело по Мариуполю гонять на джипах и за косой взгляд в свою сторону людей прессовать там или в библиотеку кинуть. Или когда в Иловайске тебя так дали по башке, что думаешь, как бы выжить. А вторая часть – это люди, которые реально пришли в Добробаты из корыстных побуждений. Масштабы мародерства в 2014 году, особенно в 2015, еще когда линия фронта не устоялась, они просто зашкаливали. Осенью 2014 года, когда был старшим оперативной группы, мы, с донецкими сотрудниками СБУ устраивали проверки на новой почте. И мы реально видели, как отправляют, ну, условно говоря, микроволновка с бутербродом внутри, засохшим. Этим грешили и Добробаты со страшной силой. Сколько они машин отжали в Мариуполе, сколько отправили. При мне, как-то помню, отправляли целую колонну. Батальон «Днепр» отправлял колонну в Днепропетровск. Сейчас, по-моему, 4 «Лексуса», 2 «Каена». Впереди ехал джип «Днепра» с номерами там ПТН-ПНХ. И вот они эту колонну пригнали в Днепропетровск, там продали за копейки. Вполне как бы были такие случаи, когда людей просто убивали на трассе. Едет хорошая машина, тормознули, посмотрели, никого нет. Человека в посадке прикопали, машину отогнали. Они вели себя в Мариуполе как оккупант. То есть косо посмотрел человек на тебя, схватили или просто там увезли в посадку куда-то, или в библиотеку сдали. Были случаи, когда реально по экономическим соображениям людей вот так присылали. А так просто вот на блокпосту проверили, едет маршрутка, обычная маршрутка. Проверили, мобильные телефоны у всех забрали, посмотрели. А там фотография, флаг ДНР или там георгиевская ленточка. Человеку руки за спину и в библиотеку. Только
библиотека
за
это так называлась, тайная тюрьма,
да,
СБУ.
Да, библиотека. А люди
сдержанные. Тюрьме.
Что рассказывать? Это две камеры. Это бывшие холодильники. На тот момент они не работали. Это просто железные камеры, с герметической дверью. То есть это холодильник, большой промышленный холодильник. Вот туда забивали людей. Они там сидели, бывали, неделю сидели люди. А офицеры там, многие жили над библиотекой, в этом же крыле. Спускались и говорили: слушайте, хорош уже, но мы тут спать не можем из-за криков. Ну, потому что допрашивали, пытали людей в подсобных помещениях, не в холодильнике. Ну,
какие, к примеру, пытки использовались?
Удушение пакетами, растяжки всем, самые различные. Ну, просто били в мясо людей. Это реально жутко. Просто как бы ты понимаешь, что это люди, которые с тобой заодно, и ты ничего не можешь сделать. Хорошо, если удавалось предупредить центр и выводили других. То есть, скажем, поймали двух, а восемь успели спасти. Вот, например, реально невыдуманный случай, когда я иду по территории аэродрома, и тут смотрю, группа Днепра грузится в спешном порядке на бусик и на выезд куда-то. Я ловлю старшего, говорю, куда? Они говорят, а мы в Чечену поехали брать. Это вот Арсен Борисов, который был одно время, ну, типа, комендант Мариуполя от ДНР. Я говорю, куда едете? Он говорит, да мы узнали, он в Волновахе, адрес его нам слили. Сейчас будем брать. Ну, вот они стартанули, а я сообщил в центр. И вечером возвращается Днепр и говорит, ты представляешь, опоздали. Пришли, еще чайник горячий, а его нет. Я говорю, ну да, видите, как бывает.
Продолжение эксклюзивного интервью спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца с бывшим сотрудником Центрального аппарата СБУ Василием Прозоровым слушайте через 2 минуты.
Эксклюзив.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
Эксклюзив.
Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц взял эксклюзивное интервью у бывшего сотрудника Центрального аппарата СБУ Василия Прозорова и узнал, как на самом деле ведутся боевые действия в Донбассе и кто сбил малазийский «Боинг».
Такая тюрьма, как библиотека, она, наверное, не единственная. То есть они это так заведено.
Это было, правда, я ж не шучу. Отель «Ливерпуль» в Донецке. Я в Мариуполе, старший СБУ. Выходит на нас владелец «Ливерпуля». В Мариуполь приезжает. Он бизнесмен, который антироссийский настроен. И он говорит, вы знаете, мне вот там остались мои сотрудники, мои работники. И они мне постоянно сообщают, какие новости там. И вот они мне говорят, что вот туда заехали, и на предпоследнем этаже поселился Гиркин и Бородай вместе со своим окружением. И говорит, я готов организовать маячок на крышу, чтобы вы нанесли удар и одним ударом обезглавили всю ДНР. Ну, я поежился от такой информации, но как бы скрыть ее не имею права. Сообщил в центр в первую очередь, потом сообщаю в Киев. Киев говорит, что, блин, бомба. Мы сейчас будем выходить на военных. Там, не знаю, может, точкой У ударим там, или авиация. Особенно, если будет маячок. Вообще классно. Я несколько дней так как бы не то что на иголках, но напрягался. И тут он мне звонит, он говорит, блин, вы знаете, такая ситуация, съехали. Реально в спешном порядке, чуть ли не ночью, съехали. Где-то утечка произошла. Я говорю, так может от вас? Он говорит, так мои работники не знают, что я на вас вышел. А я никому, кроме вас, не говорил. Ну, говорю, ну, наверное, да. И руководство в Киеве, я им звоню, говорю, что вы знаете, съехали, утечка прошла. О, крики, вопли. Ну, потом сказали, что да, это тут у нас в Киеве тут протекло там.
Тюрьмы эти, это насколько распространенное вообще явление?
Очень распространенное. Ну, да везде, в Краматорске, в Луганской области. Вот. Ну, а кроме того, тюрьмы были у каждого добровольческого батальона, таких из громких. То есть у Айдара, например, на его базе, там, в школе, в подвале людей держали. Ну, как бы я, это уже по слухам. Да. Там торнадо на своей базе в школе. Вообще пыточный цех устроили, чуть ли не там людей живьем там, не знаю, на дыбу вешали.
Еще много слухов ходило об участии иностранных граждан в боевых действиях. Я имею в виду не добровольцев, которых мы видели там все, а инструкторов иностранных, кадровых, снайперов, которые действительно стреляли. Не обучали, а принимали участие в боевых действиях.
Такая информация, она очень щекотливая. Ее стараются сильно не распространять. Я слышал только про прибалтов и поляков. Опять же, снайперские группы. Но все это на уровне слухов. Визиты там военных официальных в зону АТО, это да, это часто. Вот летом 17-го года все военные атташе стран НАТО приезжали, причем на передовую ездили. Во главе с этим начальником управления разведки военного комитета НАТО, американский генерал Пол Нельсон. Вот. Там их, по-моему, человек 12 было. Они приехали сначала в Краматорск, потом в Мариуполь. И потом, по-моему, в Красногоровке они там на передовых ходили, там фотографии есть эти. Их интересует противодействие российским спецслужбам. Как бы... А вот, допустим, поляков, я помню, это мне военные разведчики украинские рассказывали, их интересует вот деятельность групп войсковой разведки. Потому что, как они говорят, что на Донбассе идет вот война в классическом понимании смысла этого. Линия фронта, артиллерия с обеих сторон, укрепленные позиции, все. Такой войны уже давным-давно не было. И страны многие, ну, просто разучились в нее воевать.
Момент трагедии с малазийским Боингом, помните? И насколько потом развивались события, насколько это было похоже там, на обычную катастрофу, ну, там, расследование, открытость или наоборот?
Ну, я рассказывал уже, что быстрая, почти мгновенная реакция украинского руководства. Так не бывает такой ситуации, но это бы заняло, наверное, в 3 раза больше, если бы об этом не знали заранее. Это вот это сразу насторожило. Но потом очень много было настораживающих моментов. И почему не закрыли воздушное пространство? Там и куда делись диспетчера эти? Но эта ситуация, она фигура умолчания в украинских там, силовых структурах. Все, есть официальная версия, мы ее придерживаемся. А все вопросы задавай себе только вечером, ночью, под одеялом, если не хочешь неприятностей. Ну, так.
Вы слушаете эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца с бывшим сотрудником Центрального аппарата СБУ Василием Прозоровым.
Если бы это была Россия, вы бы быстро узнали, что действительно это сбило Россию? То есть это по каким-то каналам бы стало известно?
Ну, вообще, да. Штаб антитеррористического центра, он анализирует всю информацию, которая такая вот приходит. То есть, грубо говоря, в ежедневной сводке штаба АТЦ там проходят все катастрофы по всему миру, например, авиационные или там масштабные теракты. То есть, конечно, информация стекается мгновенно. Ну,
а здесь все закрыто было?
Нет, есть официальная версия, и других толкований быть не может. Просто потому, что не может быть.
Но все-таки вы к какой версии склоняетесь?
Я уверен, что это украинская сторона причастна. Я говорил, там слишком много совпадений. Ну, а два человека, которых я озвучил, это мое уже предположение, моя версия. Если даже они не организовали это все.
Еще раз повторите.
Это Валерий Кондратюк и Василий Бурба. Первый это, он был начальником департамента контрразведки, потом начальником СБУ, потом начальником главного управления разведки Министерства обороны, а сейчас он замглавы администрации президента. А второй, Василий Бурба, это сейчас начальник главного управления разведки. То есть, если они не организовали лично, то они причастны к зачищению следов. Вот я уверен в этом.
Сейчас горячая пора, много в предвыборный период всплывает компроматов на различных кандидатов. Вот этот скандал коррупционный с поставкой запчастей, это такая новая тема, или вы, работая в СБУ,
нет,
знали?
Конечно, об этом все знали, и военные, и в СБУ это все знали. Еще я лично его года с 2015-го знал. Ну, по крайней мере, все знали о том, что для украинской военной промышленности она сама не создает ничего, она только реанимирует и модернизирует технику, которая осталась от Советского Союза. А поскольку производство ее во многом в России, то запчасти, комплектующие, какие-то там, технические устройства нужно возить оттуда. Ну, а почему на этом не заработать денег? Министерство обороны за это все платит. Практически Укроборонпром – это такая государство в государстве под крышей администрации президента и Порошенко. Ну, а контролирует его военная контрразведка, СБУ, соответственно. Вообще идеальная схема. Ты воруешь, и контролеры, опять же, на тебя работают.
Как думаете, на этих выборах больше у кого шансов?
Система выборы электронная, она контролируется СБУ. А СБУ контролируется Порошенко.
Поговаривают, что Петр Алексеевич любит успокаивать нервы традиционным русским способом.
Ну,
насколько это правда?
Поверьте, это не секрет для жителей Украины. Да, как бы сотрудники управления госохраны об этом по секрету на ухо рассказывают, что да, были случаи. Даже говорят, что пару раз его приходилось спасать.
Еще забыл спросить по Донбассу. Насколько сильна агентура СБУ внутри ДНР?
Вторгаемся в тему весьма закрытую. Сильна. Хотя, с другой стороны, помню, была коллегия одна, подводили итоги за, кажется, за 2016 год. И на этой коллегии руководство СБУ озвучило такую фразу. Признать агентурно-оперативную работу на территории ДНР хотели сначала написать неудовлетворительно, потом ограничились фразой такой, что подлежит улучшению. Грубо говоря, вот в мае, летом 2014 года 90%, наверное, информации цеплялось это с материала ЭТМ, прослушка. То есть слушали всех. Вообще там человек один раз засветился, без санкций суда, ставили на контроль и слушали. Ну, просто захлебывались в потоке информации. Потом, когда стали переходить на «Феникс» и «Лугаком», лавочка стала закрываться, и сразу появились пробелы в информации. Потому что люди реально разучились агентурно работать, а получали информацию через технические средства.
Наверное, последний вопрос. Вообще, насколько в СБУ, ну там уже общались и с смежными ведомствами силовыми, настроены на прекращение войны? Потому что такое ощущение, что им война выгодна. У них есть постоянный доход от нее, у них есть какие-то нелегальные контрабандные каналы, которые до сих пор, наверное, работают.
Ну, понимаете, силовые структуры Украины, они же неоднородные. Они очень неоднородны. Есть достаточно большой процент тех, которые за войну до победного конца нереально искренни в этих своих убеждениях. Есть люди, которые просто, грубо говоря, отбывают номер, пенсия, там, семья, жилье, получить статус ОБД, чтобы коммуналку не платить. Экономическое положение на Украине, оно очень сильно влияет. Реально сильно. То есть, если, грубо говоря, сейчас вот СБУ, она самая низкооплачиваемая структура из всех силовых структур. То есть офицер СБУ с 10-летним стажем будет получать меньше прапорщика в армии. Mm-hmm. Грубо говоря, или там такого же офицера в Нацгвардии или в погранслужбе. И, естественно, люди уходят очень сильно. Текучесть кадров сильная, нехватка кадров. Есть много людей, увольняются и уезжают. Ну, конечно, в Россию немного из силовиков, а вот в Европу стараются ехать много. Детей своих отправляют. Многие просто отбывают свой срок. Вот так. И многие осуждают политику Киева. Реально. И как бы говорят, что да если бы я жил в Донецке, то, блин, сам бы взял автомат и пошел бы воевать против киевской власти. Но люди прикрываются словами от присяги, там, долги. Ну и Крым. Крым, как бы, вот, допустим, многие там офицеры СБУ, они говорят, я, типа, против киевской власти, против этого все, но вот Крым русским не прощу. А может, это просто такой способ оправдать себя. Я бы и пошел, но у нас же Крым забрали, как бы, ну.
Это было эксклюзивное интервью спецкора «Комсомольской правды» Александра Коца с бывшим сотрудником Центрального аппарата СБУ Василием Прозоровым.
Эксклюзив.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.